чудно имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие Твое превыше небес.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над Священным Писанием Нового Завета. Сегодня 15 марта, среда, третья седмица Великого Поста. И мы с вами, как и договаривались, в будние дни Великопостного периода, когда нет никакого праздника, читаем книгу «Апокалипсис», ту книгу, которая с точки зрения богослужебного календаря никогда не читается во время каких бы то ни было богослужений православной церкви. Поэтому эта книга немножко, так скажем, забыта, мало знакома. И вот мы компенсируем этот пробел в дни Великого Поста, что, кстати говоря, неплохо, потому как книга эта так или иначе говорит и о покаянии, и об утешении. Но, в общем-то, обратимся к тексту. В прошлый раз мы с вами прочитали 8 главу и узнали, что же произошло, когда протрубили первые 4 ангела. Да? Напомню, что, в общем-то, если вы внимательно следите за нашими беседами, то можно очень схематично набросать себе, так сказать, структуру этой книги, чтобы потом при желании можно было бы вспомнить, о чем мы говорили. Да? Первая глава – это вступление. Вторая, третья главы – это послание 7 церквям осийским. Четвертая, пятая – это небесная литургия. И дальше начинается снятие печатей с свитка, с книги. И вот снимаются печати в течение последующих глав, и вот в начале 8 снимается 7 печать, и мы ожидаем, что тайна откроется, а тут нам предлагается еще видение 7 труб, то есть новая череда казней, судов Божьих, да? Новый виток. И вот мы с вами слышим, как трубят 4 ангела, и вместе с этим гибнет уже не четвертая часть, как было при снятии печатей, а третья часть всего существующего. И вода в море, вода в пресных источниках становится непригодной, и люди гибнут, и третья часть деревьев сгорает, и третья часть луны, солнца и звезд затмевается. Но ангел говорит в 13 стихе, в последнем стихе 8 главы, что дальше будет еще страшнее. Три горя он предвозвещает. И вот 9 глава. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю. Дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи. И помрачилось солнце и воздух от дыма и кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее, подобно мучению скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица, как лица человеческие, волосы у ней, как волосы у женщин, зубы у ней, как у львов, на ней были брони, как брони железные, шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жало. Власть же была ее вредить людям 5 месяцев. Царем над собой она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполеон. Одно горе прошло, вот идут за ним еще 2 горя. Итак, вот мы прочитали с вами о том, что произошло, когда вострубил 5-й ангел. И первое из 3 великих бедствий, которые здесь называются «Первое горе». Ну, мы видим, что описание того, что происходит, достаточно фантастичным нам, наверное, покажется, но мы понимаем, что все это восходит к описанию различных казней еще Ветхого Завета. Вообще, если мы посмотрим на то, что происходит в Апокалипсисе, когда снимаются печати, когда трубят ангелы, потом мы с вами продвинемся дальше по содержанию, будет еще 7 чаш гнева Божьего, то мы увидим параллели, так или иначе, между этими 3 группами, да, казней. И также, конечно, увидим параллели, например, с 10 казнями египетскими из книги «Исход». Вот, в частности, упоминание саранчи, если вы помните, оно тоже имеет место быть в казнях египетских. Правда, там саранча она именно вредила природе, здесь она вредит людям, как написано, да? Мы видим, как описание этой саранчи достаточно тоже так символично, так назовем, да? Опять же, фантастично, наверное, в каком-то смысле. Но здесь мы должны понимать, что очень многие, опять же, образы, символы, они идут еще из Ветхого Завета. А то, что Ветхий Завет написан языком символов, языком мифа, в хорошем смысле этого слова, как бы не в негативном, потому что, когда мы говорим слово «миф», то подчас человек воспринимает это как некоторую, так сказать, сказку, небылицу, да? Но речь идет о том, что миф, вот если мы возьмем действительно науку религиоведческую, то это термин немного достаточно широкий, да, гораздо более широкий, чем вот его понимает обыватель. Через язык мифа, через язык символов, а это практически тождественные понятия, язык мифа, язык символики, человек иногда описывает некие духовные внутренние реалии, которые, если понимать буквально, действительно выглядят очень фантастично. Поэтому и нужно понимать, конечно, внутренне. Вот здесь речь идет о неком бедствии. И оно, скажем так, человеку внешнему, недуховному, который просто смотрит на это, как оно происходит в истории, покажется, скажем, чем-то одним, каким-то, может быть, естественным бедствием, естественным катаклизмом. Но Иоанну, который пребывает в духе, который видит всю историю человечества с неба, так скажем, да, с точки зрения божественной, вот представит это в таком символическом виде. Поэтому здесь не должно быть какого-то у нас смущения, потому что если мы, конечно, с вами не будем понимать вот этого момента, момента символики и ее важности иногда для описания каких-то процессов, то, конечно, мы можем, может быть, где-то приткнуться, засомневаться и решить, что не слишком ли все мифологично вот именно в таком, в негативном смысле слова. Нет, повторю, это скорее имеет измерение вот такое символическое, внутреннее, духовное. Поэтому здесь мы читаем, конечно, описание этой самой саранчи, вот видим действительно различные символические, в какой-то степени фантастические черты, но это, собственно, и не самое главное. Самое главное, что здесь написано, то, что уже после запечатления все эти бедствия не вредят тем, у кого есть Божья печать на челе. Вот это самое главное. И мы также видим, что вот у этой саранчи был царь, имя по-гречески Авадон, а по-гречески Аполеон, то есть губитель. Одно горе прошло, вот идут за ним еще два. Итак, 13 стих. «Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу. Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрат. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его. Так видел я в видении коней, на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные головы, у коней, как голову львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей, ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям, имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам, золотым, серебряным, медным, каменным, деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». Вот мы закончили с вами чтение 9 главы. Вот, в общем-то, заканчивается 20-21 стихом, где говорится главная суть происходящего, что и эти суды, эти казни также не привели людей к покаянию. Поэтому требуется что-то еще. А что же это еще? Об этом мы с вами узнаем позже, когда будем читать 10-11 главу и далее. Сегодня напомню, что мы прочитали с вами 9 главу книги «Апокалипсис». И также напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великие отрады, утешение и наставление. Храни вас всех, Господь!
Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое